говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня мы говорим об игромании. Болезнь это или дурная привычка? Ну, наверное, мы попробуем разобраться. Сегодня у нас в студии частно практикующий врач-психиатр-психотерапевт Алексей Магалиев. Я еще должна принести извинения, потому что я обещала, что будет Евгений Брюн, главный нарколог Москвы, но, к сожалению, из-за морозов он пока не может вырваться к нам из-за города. Но мы его будем ждать. И, как всегда, постоянным участником нашей программы будет наш американский медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев. Итак, мы начинаем. Алексей, вот действительно, игромания. Американская психиатрическая ассоциация внесла ее в список психических заболеваний наравне с алкоголизмом, с наркоманией. Но как-то, если с наркотиком и алкоголем все понятно, есть некое вещество, которое человек вводит в себя, и в ответ на это начинаются некие расстройства, то почему же игромания тоже заболевание? Ведь вроде бы человек ничего в себя не вводит.
Да, я думаю, что действительно это правильная постановка вопроса о том, что надо все-таки сравнивать именно игровую зависимость с алкоголизмом и наркоманией. Потому что и при всех этих формах зависимости есть общие механизмы формирования зависимости. Ведь на Западе, например, игроманию называют зависимость без наркотика. Но, тем не менее, она есть, она существует, и это действительно заболевание. Мы скромничаем, когда говорим о том, что это, скорее всего, некое расстройство влечения. То есть, ну, как бы...
Что-то менее серьезное.
Ну, как бы заболевание, но не до конца. Действительно сбивает с толку, что вот когда наркология ставит диагноз алкоголизма или наркомания, то на то есть некие биологические механизмы. Есть в головном мозге рецепторы, отвечающие за те или иные эффекты. Скажем, есть бензодиазепиновые рецепторы, значит, может развиться зависимость от транквилизаторов. Есть опиоидные рецепторы, значит, может развиться зависимость от морфиноподобных наркотиков. Есть никотиновые рецепторы, поэтому развивается никотиновая зависимость или табачная зависимость.
И я хочу для наших слушателей уточнить, эти рецепторы есть у всех.
Безусловно.
Но возникнет или нет зависимость, вот это будет еще отдельным вопросом.
Да. Поэтому пока сбивает с толку, а где те самые рецепторы, которые, собственно говоря, формируют зависимость от игры? От азартной игры, бездумной игры, вот я подчеркиваю, потому что человек вообще любит поиграть, это нормальное состояние человеческой души.
Да, и... вспомним Хейзинга, Homo Ludens.
Да, безусловно. И мы играем с детства. И вот здесь, если проводить некую аналогию, то, наверное, проблемными игроками становятся в том числе и люди, которые все-таки не наигрались в детстве и в юности в нормальные позитивные игры. Чего-то им не хватает, каких-то ощущений все-таки им не хватает, которые вызывают вот тот или иной позитивный процесс игры.
А давайте тогда подойдем к вопросу последовательно. Есть человек, есть то, как он живет обычно, есть ситуация, когда ему что-то не хватает. Вот как происходит это скатывание человека к зависимости от этих автоматов, от рулеток, от всех вот этих игр, которые как бы заманивают выигрышем, но в результате оставляют человека с выпотрошенными карманами, с нарушенной психикой и с большой социальной дезадаптацией.
Вопрос очень глубокий, потому что надо вести разговор о некой гармоничной личности. Что я подразумеваю под гармоничной личностью? Это человек, которому интересно жить, у которого много интересов, самых разнообразных. Это не только работа, это не только творчество, это и досуг, это и хобби, увлечения и так далее, и так далее. Если что-то нарушается в жизни человека, или, например, у него есть только один источник для удовольствия, только работа, то в какой-то момент, если у него происходит какая-то тяжелая жизненная ситуация, ну, возьмем, к примеру, люди экстремальных профессий. Скажем, летчики, военные летчики, это известный уже факт, или профессиональные спортсмены, когда они перестают жить в таком экстремальном режиме, у них происходит очень тяжелая ломка в прямом смысле этого слова. Им надо в реальной гражданской жизни найти себе какую-то вот такую серьезную замену.
То, что в быту называется адреналина не хватает.
Да, в том числе, да, как говорится, адреналиновая зависимость. Но вот это одна из категорий людей, которые могут найти вот эти эмоции вот в этой модели, которую предлагает им игорный бизнес. Здесь идет подмена вот этих эмоций очень сильных. Есть некий процесс получения этих эмоций, потому что люди ведь подсаживаются, если можно применить такой термин, не, собственно, на выигрыш. Вот выиграл и хорошо. Им нравится процесс. Процесс получения этого выигрыша на протяжении какого-то времени. И игра так, собственно, и заточена на то, чтобы человек не пришел, просто сделал ставку и ушел, чтобы он провел там время. То есть, играя, человек все время выигрывает.
Не Но только это, как правило, не так.
Нет, именно так.
Психологически он выигрывает.
Он играет и выигрывает. Если он будет все время проигрывать, он встанет и уйдет. Поэтому процесс игры именно создан так, что во время игры он все время выигрывает, но по чуть-чуть. А проигрыш он свой не замечает. Так устроена технология игры.
То есть на самом деле все эти игры построены с учетом человеческой психологии?
В первую очередь. Не физиология, а именно психология.
Но ведь это уже как-то некрасиво.
Ну, это проблема нравственная, она касается конкретного человека, который этим занимается. В конце концов, если это разрешено, то почему бы этим не заняться? А дальше каждый человек спрашивает у себя, буду я этим заниматься, буду я играть на человеческих пороках и тем более зарабатывать на этом деньги или нет? Это уже вопрос к конкретному человеку.
Но не к психиатру.
Да.
Ну вот возвращаемся к нашим потенциальным жертвам игромании. Угу. Вот это один вариант, когда человек жил насыщенной жизнью, вдруг у него что-то случилось, да. Он не может продолжать жить в прежнем режиме, и он ищет некую замену.
Да.
Но вот, готовясь к передаче, я рассказываю слушателям, я даже заходила во всякие залы с игровыми автоматами и видела там довольно много пенсионеров.
Тогда надо поговорить о том, собственно, а кто ходит вот в эти игровые заведения. Они ведь самые разные. Есть игровые залы, где в основном стоят автоматы. Их еще называют фруктовые автоматы.
Потому однорукие что... бандиты.
Однорукие бандиты. И кто ходит в казино? Ну, в игровые клубы в основном ходит либо молодежь, которая ищет острых ощущений и заработка легкого, ходят уже зрелые люди, но уставшие от жизни, поэтому они пытаются таким образом расслабиться и снять напряжение или стресс. И ходят одинокие люди, это могут быть уже люди пожилого возраста, у которых выросли дети, у которых что-то случилось в их семье, они испытывают пресность жизни, скуку и одиночество, поэтому вполне возможно, что это будут именно пожилые люди. И также пожилые люди, особенно те люди, которые сформировались в Советском Союзе, они жили все время в ожидании некого чуда. Вот я работаю, 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 но потом я обязательно вытащу свою золотую рыбку и выиграю лучшую свою жизнь качественно. То есть это тоже один из мотивов, который приводит именно пожилого человека к игровым заведениям.
То есть человек может, с другой стороны, просто жить обычной жизнью, но она для него становится в какой-то момент невыносимо пустой и пресной.
Да.
И он ищет вариант заполнения.
Да.
А от чего зависит, какой вариант заполнения человек найдет? Ведь есть же невинные вполне способы найти этот кайф.
Все дело в том, что вот тут-то мы и должны обратиться к культуре и духовной жизни человека. Вот если у человека есть эта форма иммунитета, он может поискать для себя различные формы удовлетворения, да, не обязательно через бездумную игру. Кто-то очень любит природу и с удовольствием копается там в земле, выращивает растения какие-то, даже если его жизнь круто изменилась. Кто-то заботится о собственных детях и начинает жить жизнью детей, кто-то занимается каким-то творчеством, хобби и так далее. Я говорю о запасных аэродромах. Вот если человек успел создать у себя варианты этих запасных аэродромов, чтобы в случае какой-то неудачи перескочить вот на эти запасные варианты, тогда он в безопасности. А вот если у него есть только один мотив в жизни, например, он всю жизнь только работал и больше ничего. То есть семья есть, но она присутствует формально.
Эмоционально незначимо.
Да, незначимо. Он не знает, что делать, если он выйдет на пенсию. Он не знает, чем он будет заниматься, когда он выйдет на пенсию. Ему не нравится читать, не нравится там ходить в кино, не нравится ходить в театр, не нравится заниматься позитивными, положительными физическими нагрузками. То есть он вдруг оказывается в неком психологическом вакууме. Это уже категория людей, которые попадают в группу риска. А если такой человек вдруг раскусит еще игровой кайф, то очень высока вероятность того, что он на этот кайф подсядет.
Ну, а теперь я хочу спросить нашего американского собеседника, профессора Голубева, о том, что же вот игромания значит в американском обществе.
В 2000 году долгая американская история игрового бизнеса получила оценку знатоков азартной игры в результате специального опроса, проведенного журналом «Ставка» или «Пари». 13 событий были ранжированы по значимости и вкладу в развитие индустрии казино и лотерей. Легализация бизнеса в штате Невада и создание Лас-Вегаса была признана главным событием такого рода. А вот третье место в этом перечне заняла публикация научной статьи, в которой сообщалось о появлении нового психического заболевания, получившего название «патологическая тяга к игре». Так что имеется длинная история этого печального явления в Америке и теория, и, главное, богатейшая практика. В 1999 году был завершен финансируемый из федерального бюджета двухлетний проект, целью которого было выяснить эффект азартных игр на различные стороны жизни США. В заключительном отчете делался вывод о том, что политика в отношении игорного бизнеса должна оставаться прерогативой государства, племен и местных властей. Исключение могут составлять азартные игры в интернете. Комиссия также рекомендовала не расширять процесс легализации игорного бизнеса, пока более явно не прояснится характер последствий. Однако делается определенный вывод, что негативные эффекты азартных игр на человека сопоставимы с влиянием таких пороков, как алкоголизм и наркомания.
Вот негативные последствия азартных игр. Ну, понятно, когда мы видим алкоголика, у него там красный нос, дрожащие руки, или наркоман, тоже более-менее все ясно. Такая астеничная фигура, потухший взгляд, пребывание на грани психоза. А что такое негативные последствия игромании?
В первую очередь я вижу основную опасность – это деградация нравственная, духовная этих людей. Это самое страшное, что можно только себе представить, потому что люди, гоняясь за счастьем, понимают, что они несчастны, они начинают тщательно скрывать свое пристрастие и начинают вести двойную жизнь. Сначала они используют собственные средства, потом эти средства добывают в семье, у друзей, у знакомых, у партнеров по бизнесу, и в тяжелых случаях идут на преступления. В основе лежит ложь. Вот самый сложный момент, скажем, в психотерапевтической коррекции, это помочь человеку доказать, вернее, ему о том, что жить по правде выгодно. И только таким образом он может бороться с собственной зависимостью, потому что действительно никто не видит, что он сыграл, кроме него самого. Не видно ничего, ни по походке, ни по запаху, ну, вид уставший, а кто нынче не устал? Поэтому, если у человека появилось вот это влечение, то он должен о нем сообщить и своим близким, и своему лечащему врачу, если он в сотрудничестве с врачом или с психологом. А если он сыграл, он тут же должен об этом сообщить, не боясь наказания. Потому что если он скроет первый эпизод игры, то, безусловно, скорее всего, возникнет так называемый игровой запой, который закончится еще более разрушительными последствиями.
Игровой запой — это что?
Ну, это такой иносказательный немножко образ, да, о том, что если мы все-таки говорим о патологических игроках, мы говорим о состоянии потери дозового или количественного контроля, это термин из наркологии уже взят. Человек не может остановиться, играя, и останавливается тогда, когда он проигрывает все свои деньги, потом идет осознание того, что он совершил, и возникает мощнейший мотив отыграться, который заставляет этого человека найти в любую возможность раздобыть хоть какие-то средства и вновь пойти играть, чтобы выиграть, то есть отыграть то, что он там оставил.
Ну, вот это и есть, это ловушка.
А это и есть основная ловушка, психологическая ловушка. Потому что если мы будем говорить опять же глубже об этой проблеме, то человек должен прекрасно понимать, что он уже получил тот кайф, который хотел. То есть он получил те эмоции, которые запрограммированы игорным бизнесом. Ведь продажа идет не денег, не выигрыш, а продажа идет тех эмоций, которые нравятся человеку во время игры. И раз он их получил, он за них заплатил. А свою дозу, собственно говоря, он подбирает индивидуально. И поэтому ставка здесь зависит от того, сколько человеку нужно. Один играет на десятки, сотни тысяч долларов, для него это именно та сумма, которая ему интересна, а кто-то играет на 100, 500, 1000 рублей, тоже для него это считается очень значимой суммой. То есть, если опять же рассуждать так чуть-чуть философски, очень демократичная система. Потому что каждый может найти для себя то или иное удовольствие и подобрать ту или иную дозу в зависимости от своего кошелька.
Но, тем не менее, это удовольствие, которое ведет в никуда, то есть разрушает человека, то, о чем вы говорили, происходит нравственная деградация личности.
Опять же, что хотел бы сказать? Ведь мои оппоненты могут мне возразить в чем? Скажем, алкоголь, а табак. Вот они, легальные наркотики. Почему, собственно, вот вы это называете абсолютным злом, а вот это вот вроде бы как скромно умалчиваете и говорите, что это нормально. И действительно, есть люди, которые обладают иммунитетом к игровой зависимости. Это люди, которые приходят именно развлечься, которые выделяют определенную сумму, зная, что они ее проиграют. То есть они не думают о выигрыше, они думают просто о приятном времяпрепровождении. Ну, так же, как многие люди употребляют алкоголь. Им вкусно, и поэтому они выбирают все разные напитки и не становятся алкоголиками. А вот есть люди, которые всерьез приходят в игровую систему, то есть им обязательно нужен выигрыш, то есть успех, то есть сильные эмоции. Еще им нужно обязательно на халяву заработать. Вот все, тут же с этого момента они фактически себя сами загоняют в эту группу риска своими собственными руками. И есть много людей, которые действительно реально ходят в казино просто провести время с друзьями, посмотреть какую-то концертную программу, весело, красиво, хорошо, там, сказать, проиграл, ушел, а выиграл, отнесся к этому тоже очень сдержанно, угостил своих друзей, попил чайку, и все хорошо. И у него остались только одни приятные воспоминания об этом культурном центре. Но есть и другая категория людей, которые к этому относятся очень серьезно. А вот серьезно относиться к игре категорически нельзя.
Другая категория. Как вы думаете, какие приблизительно масштабы этой категории? Человек может считаться потенциально рискованным игроком?
Я могу здесь пока только оперировать теми цифрами, которые уже были опубликованы в прессе. Скажем, американцы в том числе, оценивая, сколько у нас потенциально играет людей, назвали 14%. То есть это те люди, которые хотя бы раз в жизни попробовали сыграть в те же самые игровые автоматы. А вот цифра, которая говорит о том, что это уже проблемные игроки, это цифра где-то 1.5%. То есть,
это больше 2 миллионов.
Больше 2 миллионов людей. Но это, опять же, очень приблизительно. Это оценивая, опять же, тот опыт, который есть в Европе, например, считается, что 1.5% всего населения Европы являются проблемными игроками.
А теперь я хотела бы спросить профессора Голубева, а как в Америке решается вопрос, является ли игромания заболеванием или нет, и как оцениваются последствия?
В 1980 году Американская психиатрическая ассоциация признала патологическую зависимость от азартных игр формой психического расстройства и включила ее в перечень заболеваний. Это заболевание определялось как хроническая и прогрессирующая неспособность сопротивляться позывам играть в азартные игры. В специальном документе ассоциации перечисляются конкретные виды пагубных последствий патологических пристрастий к азартным играм. Финансовые, эмоциональные, социальные, правовые и тому подобное. Еще в 1957 году двумя игроками, которые осознали свою болезненную зависимость от азартной игры, была создана организация «Анонимные игроки», призванная помочь людям, страдающим от пагубного пристрастия. Деятельность организации была основана на принципах работы организации «Анонимные алкоголики» и предполагала индивидуально-групповую психотерапию. В 70-х годах в отдельных штатах стали появляться национальные советы по проблемам, связанным с азартными играми. В их возникновении определенную роль стали играть и региональные власти. Таким советом штата Мэриленд, в частности, были разработаны первые программы лечения людей, болезненная зависимость от азартных игр у которых стала очевидной. Анонимные игроки разработали перечень характеристик игрока, который может быть отнесен к категории проблемных. К таким характеристикам относятся нежелание, неспособность принять реальность, вера в то, что игрок придумал уникальный метод игры, которая позволит сорвать куш. Много времени уделяется мечтаниям о том, как будет израсходован скорый крупный выигрыш и так далее. Более суровой формой зависимости страдает патологический игрок, которому свойственны иррациональные мотивы поведения, следуя которым человек постоянно или периодически теряет контроль за тем, как он действует в игре.
Спасибо, профессор Голубев. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. Мы говорим об игромании и патологической страсти к игре. Сегодня у нас в студии честно практикующий врач-психиатр-психотерапевт Алексей Магалиев. В нашем разговоре принимает участие наш американский медицинский эксперт профессор Данил Борисович Голубев. В этой части программы вы можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос в прямом эфире. Так что звоните, спрашивайте, звонок, если вы звоните со стационарного телефона, для вас бесплатно из любого уголка России. Ну и мы продолжаем, возвращаемся к нашим игрокам. Ну вот и профессор Голубев подчеркнул, что где-то 1.5% населения Америки оценивается как уже патологические игроки. То есть, как я поняла, есть две стадии. Есть вот такой проблемный игрок и патологический игрок. А чем они отличаются?
Это примерно то же самое, как у нас говорят о проблемном пьянстве. Кстати, вот в Штатах именно так в основном обозначается алкогольная зависимость у большинства. Проблемное пьянство, то есть проблемный игрок. На нашем языке бытовой пьяница. А вот когда речь уже заходит о тяжелом случае алкогольной зависимости, игровой зависимости, тогда говорят, да, это уже патологический игрок, он уже настолько разрушил свою жизнь, он разрушает не только свою, но и жизнь своей семьи, того социума, и он уже просто становится опасным для общества. Вот тогда, скорее всего, вот именно этого человека и можно назвать патологическим игроком. То есть его психическое расстройство настолько тяжело, что он не контролирует свое поведение, и поэтому в любой момент может представлять опасность для себя и для окружающих.
Спасибо. И слушатель из Москвы дозвонился, Сергей. Здравствуйте, Сергей, мы вас слушаем.
Я как раз работник казино, только не игрок, а я, скажем так, музыкант. Я каждый вечер, каждую ночь вижу этих людей. Не знаю, там, психически они здоровы или нездоровы, или время провождения. Мне кажется, когда экономика падает, игроков становится больше, да? Когда экономика поднимается, игроков становится еще больше. По одной простой причине, что это бизнес. И мы все стали зависимы от этого бизнеса. А не лучше ли все эти казино, и меня в том числе, вынести за пределы больших мегаполисов, да, и постараться изолировать от детей и молодежи. То есть не культивировать это. Спасибо большое.
Спасибо, Сергей. Ну вот, Сергей, правильный вопрос.
Ну, я однозначно могу только это поддержать, потому что вообще я никогда не был сторонником каких-то жестких запретительных мер. Я понимаю, что потребности есть в обществе. Джина выпустили из бутылки, поэтому загнать его обратно вряд ли удастся. Это примет какие-то вычурные, уродливые формы. Все это уже в истории есть, и также боролись с алкоголизмом. То есть нельзя бороться с проблемой вот так примитивно. Раз, выкинуть и все, и сказать, мы эту проблему решили. Но мы же, в конце концов, у нас другая страна с другими традициями. Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы разрабатывались правила игры. Причем я думаю, что те, кто представляет нормальный игорный бизнес, в них заинтересованы в первую очередь. Плодить армию проблемных игроков, разогревать в обществе вот это жуткое отношение вообще к игорному бизнесу как таковому, я считаю, это неправильный ход. Поэтому, конечно, правила должны заключаться в следующем. О том, что, как вот мы говорили о том, что приводит к развитию алкоголизма, распространению алкоголизма, это уличное пьянство. Нельзя пропагандировать алкоголизм, и поэтому нельзя... И алкоголь вообще любой. Нас обвиняли, что вот мы против пива. Мы не против пива, мы против того, что надо называть вещи своими именами. Пиво — это алкогольный напиток, поэтому рекламу не должна быть реклама. Точно так же я считаю, что не должна быть реклама игровых заведений.
Хотя ее очень много. Мы недавно ездили в Суздаль, и по этой деревенской дороге от Москвы до Владимира до Суздаля, я насчитала, готовясь к передаче, 6 плакатов, которые призывали к казино.
Вот это, с моей точки зрения, это безнравственно. Хотят люди играть, пожалуйста. Для этого должны быть действительно специально отведенные места. Ну, собственно говоря, есть американский опыт, и также создавались все эти Атлантик-Сити и Лас-Вегасы. Поэтому я считаю, что пусть люди делают то, что они хотят, но не делают это в суе. Ни по дороге домой, ни в магазинах и на рынках. Вот это недопустимо. Поэтому, конечно, что касается молодежи, безусловно, это очень опасно. В период развития личности, ее гармонизации, появляется наркотик, появляется алкоголь, появляется этот соблазн игровой. Это очень опасно. То есть человек еще не наработал какие-то стереотипы поведения в сложной жизненной ситуации.
Он еще не зрел,
он ищет удовольствие, причем сегодня и сейчас. И вот эта, кстати, подростковость мышления, она не определяется только биологическим возрастом. И надо же, прежде чем что-либо сделать, надо все-таки иногда поинтересоваться мнением специалистов. Вот оценить, общество готово к тому, чтобы спокойно контролировать потребление тех или иных веществ, или не готово? Вот я считаю, что не готово, потому что в большей степени общество имеет психологию подростковую. Многие живут именно ожиданием быстрого какого-то результата. Все сегодня и сейчас. Не задумываются о завтрашнем дне или боятся о нем задуматься. Вот это очень опасная тенденция, которая есть в разных возрастных группах. Поэтому это пусть имеет место быть, но только лишь действительно вдали от густонаселенных каких-то мест.
Вдали от обычной жизни.
Вдали от обычной жизни. Хочешь поиграть, выдели сумму, поезжай и получай удовольствие так, как ты считаешь нужным. Но вот ловить на улице нельзя, недопустимо. Проходить сквозь строй игровых залов недопустимо. Особенно после работы, когда все на взводе, когда все испытывают очень тяжелые нервные перегрузки. Тем более в жизнь в мегаполисе. Человек заходит в зал не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы просто отдохнуть. И вот это очень опасно. Человек приходит снять стресс,
получает стресс гораздо
более глубокий. Он пришел с одними деньгами, ушел без денег. Он об этом боится заявить, потому что все ему скажут, сам дурак. Зачем играл? И тогда он начинает уже включаться вот в этот процесс психологический, чтобы ему вернуть хотя бы те деньги, что есть. То есть очень опасно.
И следующий слушатель – это Нина Георгиевна из Истра. Здравствуйте, Нина Георгиевна.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос, может быть, немножко не по теме, но в принципе это тоже зависимость. У меня дочь, преуспевающая в плане профессиональной деятельности, возраст к 40, вдруг погрузилась в следование рекомендациям гороскопа. вся квартира завалена томами, листами, газетами. Значит, по каждый день подписан, на каждую неделю покупается этот листок. Причем, мало того, уже следование этим рекомендациям гороскопа привели к неприятностям на работе. Значит, была такая рекомендация разорвать со всеми, с кем имела отношения. Она перестала общаться с родителями, значит, с дочерью. В общем, у нас такой кризис, и мы не знаем, в принципе, как остановить это безумие. Это сектантство какое-то, но зависимость, понимаете?
Спасибо, Нина Георгиевна.
За глаза сейчас доктор очень сложно ставить диагноз. Понимаете, может быть, речь идет и о психическом расстройстве, которое нужно диагностировать уже с позиции психиатра. Здесь просто есть некий факт, что вдруг все хорошо и стало плохо. Вот первое, о чем думает психиатр в таких ситуациях, это о том, не начался ли тот или иной патологический процесс, связанный с психикой человека. Поэтому, прежде чем давать хоть какую-то рекомендацию по этому вопросу, нужно, безусловно, сначала проанализировать психическое состояние данного конкретного человека.
И есть вот еще очень интересный момент, мне показался, в том, что говорила Нина Георгиевна, это то, что пациентке 40 лет. Мне часто кажется, что женщины вот на неком пике карьеры вдруг становятся очень уязвимы по отношению к наркотикам, алкоголю, игромании.
Вы абсолютно правы, наблюдение абсолютно объективное. Дело в том, что нынешняя жизнь поставила женщину в очень тяжелые условия. Она стала конкурировать с мужчиной.
Что на самом деле неправильно, дорогие дамы.
Ну, естественно, неправильно.
Не физиологично.
Да. А что делать? Надо выживать. Да. Муж может получать меньше, и женщине нужно зарабатывать деньги. А у нее еще и дети. А ей уже не до себя. У нее практически нет никакой личной жизни. То есть она бесконечно борется с какими-то трудностями, а ей хочется теплоты, внимания, положительных эмоций, а у нее страшнейший здесь дефицит. Значит, соответственно, дальше она начинает вести поиск вот таким привычным способом, как это делают мужчины. Алкоголь. А может быть, и игровая система какая-то. То есть факт наличия у женщины семьи и работы, это еще не страховка от развития той или иной патологической зависимости. Потому что, в первую очередь, эмоции. Удовлетворена женщина или нет в эмоциональном плане, или она чувствует себя глубоко несчастной. То есть проблема, опять же, психологическая, а не, то, даже не нравственная. И поэтому не только мужчины стали, скажем, посетителями игровых заведений, да, это они охотники, у них инстинкт охотника, добычу, впрок там, и так далее, то есть один из механизмов, склонность к риску. А вот женщина в основном туда приходит, конечно, за всем, за другим. Отвлечься, снять напряжение, переключиться, уйти от своих переживаний. То есть вот именно это в первую очередь женщину влечет туда. И, конечно, личная жизнь для женщины, она главнее, чем, скажем, карьера. Поэтому карьера на каком-то этапе захватывает женщину, а потом она понимает, что все-таки хочется вот немножко другого. Да.
И следующий слушатель, это Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
День добрый. У меня вопрос вот к специалистам, вашим гостям. А на уровне, как исследуется патология пристрастия к игре карточной, к рулетке, изучал ли кто-нибудь пристрастие подростков к компьютерным играм и влияние этих игр на их развитие умственное, на эмоциональную сферу и причины, по которым один подросток равнодушно на это смотрит, а который всасывается в экран и не оторвешь?
Спасибо.
Да, конечно, изучают. Естественно, что это такой, знаете, термин игромания, который включает в себя очень много зависимостей, связанных с играми, и в частности с играми компьютерными. Так называется это компьютерная зависимость или интернет-зависимость, если человек там часами гуляет по сетке в поисках информации, хотя она ему не нужна, а вот сам процесс его очень затягивает. А если мы говорим о подростках, почему они выбирают исключительно, вот, скажем, компьютерные игры и подсаживаются на них, я думаю, что опять же речь идет о психологии того или иного подростка. Это человечек, который только-только формируется, и если он вокруг видит себя одно сплошное насилие, насилие школы, насилие родителей, ну, условно, не обязательно его избивать, просто его не понимают, его отталкивают, его бесконечно заставляют, то он ищет какую-то возможность для самореализации в виртуальном мире. Поэтому он не устремляется в те игры, в которых ему хорошо, где он может управлять, где он может быть значимым, где растет его самооценка. А в реальной жизни он изгой. Он слабенький, его все заставляют, он всем должен, его бесконечно наказывают. А там нет, он властитель мира, он управляет виртуальными героями. Потом он находит общение с такими же, как он, создаются целые ассоциации таких компьютерных игроков, и гигантские сейчас масштабы носят вот эти игры виртуальные, где люди играют не только, там, сказать, непосредственно с игрушкой, а друг с другом и в разных государствах. То есть своим невниманием, безразличием и агрессией мы порой подталкиваем ребенка к тому, чтобы он ушел в мир виртуальной реальности.
Но, к счастью, это проходящее состояние, как правило. Во
всяком случае, да, если оно не
пометуя о собственном сыне, который года два играл у компьютера, а потом, так сказать, бросил и больше к этому не возвращался.
Вот участие взрослых огромно. Вот как мы и говорим о том, что надо не требовать от представителей игорного бизнеса, чтобы они навели порядок на своей кухне. Кто должен контролировать? Конечно, государство должно взять на себя функцию вот некого судьи и по справедливости всех рассудить. Точно так же и родители должны поступать в отношении своих собственных детей. Нельзя запрещать играть в компьютер. Это глупо. Надо разрешать, но всячески регламентировать, скажем, участие ребенка в той или иной игре. Подыскивать ему те игры, в которых было бы в том числе интересно, и поиграть своему взрослому. Это тоже правильно, чтобы ребенок понял, что его жизнью интересуются. И всячески попытаться все-таки ребенка переключать на какие-то другие стороны жизни, открывать для него новые формы получения удовольствий. А не просто так, вот на тебе игрушку, сиди за компьютером, играй в свою игру, главное, что ты не пьешь пиво в подъезде, понимаете? Это тоже опасная тенденция. То есть я понимаю прекрасно, что все, что, о чем мы говорим, это такое благие намерения, но все-таки им надо следовать. То есть нельзя, первое, нельзя сразу хватать ребенка и искать специалиста, который его вылечит. Это проблема родителей, прежде всего. Это они должны себе сказать, это их проблема, это их ребенок, значит, если у него какая-то проблема, это означает, что это и их проблема в том числе. И попытаться сначала совместно что-то сделать, а потом, если не получается, подключить уже специалиста.
Ну и еще слушатель Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, всем привет и с Новым годом.
Можно отодвинуть радиоаппарат?
Да, я сейчас немножко отодвину. Здесь вот я слышал вот только последний вопрос, и я, в принципе, согласен с ответом от профессора. Но здесь ситуация немножко другая. У меня ребенок 12 лет, так? И из-за компьютерных игр она все забывает. Занимается, получает двойки, обманывает родителей. Все настроено на то, чтобы только играть. И при всем при том, что у нее отличные музыкальные данные, она могла заниматься и другим именно музыкой, там, пением, рисует отлично. И здесь что я хочу сказать, что ребенок вот маленький, он ничего якобы не проигрывает, но он, а в общем-то он проигрывает свои знания, а это состояние, которое впоследствии скажется, и будут родители виноваты, и виноваты, вот если вы защищаете именно детей и преподносите, что надо им все больше и больше как бы под них подстраиваться. Но это все равно теряется, не стоит этим заниматься, потому что нужно все настроить, чтобы прежде всего ребенок получил образование, а все параллельно. Спасибо большое вам.
Спасибо, Николай. Но вы немножко не поняли доктора Магалиев. Он говорил о том, что родители должны регламентировать увлечение ребенка.
Дело в том, что я могу только что здесь какую ремарочку сделать. Может быть, у этой девочки есть способности музыкальные, но ей неинтересно учиться в музыкальной школе. Этого хочет папа. Он понимает, что у нее есть способности, их надо развивать. А ей неинтересно. Может быть, преподаватель был не столь интересен. Может быть, еще что-то. Ведь у дети это одни сплошные эмоции, а не логика. Это не тот опыт, который он, есть уже у нас. Это мы говорим, вот надо было учить там язык в детстве. Вот надо было развивать музыкальные способности. Как жаль, что мы это не сделали. А у детей все построено на игре. Вот если им интересно, если они получают какие-то эмоции положительные, значит, тогда им это интересно, они будут это развивать. А вот ходить еще и в музыкальную школу, еще и туда, выполнять бесконечные приказания родителей, ну, устают дети. То есть... Все-таки надо быть другом своему собственному ребенку, поискать у него какие-то вот способности, чтобы ему было в первую очередь интересно, и на них построить как бы всю программу обучения.
Ну, постараться. В свое время один очень мудрый человек мне заметил, что самые важные выборы в своей жизни, профессии, будущей там жены или мужа, мы совершаем в том возрасте, когда еще, ну, действительно не можем, может быть, окончательно отдавать от себя отчет, насколько это будет нам важно там, через 10, через 20 лет. И эти выборы, может быть, не такие важные, но все делают все время, и дети тоже. И все, чем мы можем руководствоваться, это, к сожалению, именно вот такое, нравится, не нравится. Попробуйте найти ребенку то, что его и развивает, и будет ему нравиться. И, ему, а не вам.
И,
это важно.
И еще побольше проводите с ним время, подружитесь с ним, постарайтесь при каждом удобном случае провести с ним свободное время. И, может быть, даже там, я уж так фантазирую, пойти с ним на роллер-дром, покататься на роликах и самому научиться это делать. То есть вот дети нас заставляют тоже учиться.
Это хорошо.
И это хорошо. Вот если мы это поймем, и мы начнем делать так, как они от нас просят, то тогда и будет союз. Тогда и можно будет ему уже объяснить, что, вы знаешь, не стоит играть там часами в эту игрушку. Давай пойдем погуляем там или еще что-то сделаем. Давай вместе вслух книжку почитаем или вместе фильм посмотрим. То есть сначала надо с ребенком подружиться. А когда вы с ним подружитесь, тогда, я думаю, что вы для него будете самым серьезным авторитетом.
И Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир. Мы вас слушаем.
Добрый день. Приветствую всех. Значит, вы коснулись игры, значит, рулетку, игральные автоматы. Ну, вот, скажем, меня, например, это абсолютно как бы не занимает. А вот в тотализатор на спорт я хожу играть эпизодически. И, естественно, тут немножко, конечно, как бы эмоции другого, наверное, характера уже появляются. В зависимости от результата. И бывают, конечно, определенные события, которые, в общем-то, можно и предсказать, как бы. Вот.
Игромания, опять же, в широком смысле слова, и захватывает ту категорию людей, которые играют на тотализаторах. В Великобритании это очень распространено. В принципе, все, о чем мы сейчас говорили, все имеет одни и те же механизмы. Почему человек играет на тотализаторе? Почему он играет это как-то вот особенно сильно, да, увлекаясь этим чрезмерно? Значит, потому что то, что мы уже проговорили выше. Есть какой-то вакуум в положительных эмоциях в реальной жизни, человек пытается это восполнить через игру в том или ином варианте. То есть тотализатор может быть и безопасным, и опасным. Все зависит от того, кто играет в эти игры.
Какая... Еще, наверное, важное наблюдение, если для вас, скажем, вот ваш поход в тотализатор, выигрыш в тотализатор важнее, чем, скажем, то, что происходит в вашей семье, на вашей
конечно.
Работе, то это уже, поверьте, опасно. Игромания – это болезнь.
Абсолютно правильное
игра
замечание.
Игра не может быть важнее жизни.
Нельзя драматизировать проигрыш, и нельзя слишком радоваться выигрышу. То есть вот должно быть очень такое взрослое отношение к игре. То есть именно как к игре. Я с самого начала это говорю. Если мы начинаем серьезно к этому относиться, мы тут же попадаем в группу риска. Если мы к этому относимся как к игре, как просто к развлечению, то не опасно. Потому что для нас есть более значимые какие-то вещи в жизни, с которыми мы по-настоящему живем. А вот если нашу всю жизнь духовную, психологическую начинает заполнять те или иные пристрастия, вот тут и формируется тяжелая зависимость.
И Давид из Звенигорода. Здравствуйте, Давид, мы вас слушаем.
Добрый день. Я хотел сказать, что нужно различать психофизическую зависимость и духовную зависимость. Тут очень важно, потому что совершенно разные корни происхождения, совершенно разные профилактики и совершенно различные методы лечения. Врачам-психиатрам дореволюционно было известно так называемая 10-стаканная проба, когда из 10 стаканов в 9 наливалась вода святая, а один предлагался с обычной водой. Предлагалось пациенту выбрать. И он выбирал всегда вот этот единственный стакан. Это указывало на то, что тут духовная зависимость, и вовсе никакая не психофизическая. Соответственно, назначались духовные врачеватели. Потому что пилюлями, соответственно, это не вылечишь. Так вот, если речь идет о маниакальном состоянии, то это уже болезнь духа, а не души. И тут уже психиатр сам не справится. Всего доброго.
Спасибо, Давид. Это интересная точка зрения, хотя я не очень поняла про 10-стаканную пробу. Какой стакан все-таки выбирали?
Ладно, это не столь важно. Если мы вдруг так вот вдруг затронули тему лечения, то как раз только комплексный подход и может помочь проблемным игрокам выбраться из того кризиса, в который они попали. Мы же недаром начали наш разговор о рецепторах, да, и что сбивает людей с толку, когда они начинают играть. То есть нет как бы вот этих рецепторов игры. Поэтому, конечно, лекарство не работает. Ну, конечно, лекарство не является панацеей в случае борьбы с игроманией.
Хотя в определенных случаях, возможно, дополнительная фармакотерапия.
Это фармакотерапия обязательно, если есть психические нарушения, если есть депрессия, если есть бессонница, если есть высокий уровень тревожности, значит, тогда антидепрессанты, они, безусловно, имеют место быть. Но основная
работа...
Но они лечат
не игроманию,
но основная работа – духовная работа. И вот... Да, я психиатр, но я и психотерапевт, и я еще все-таки считаю себя, так сказать, просто гражданин, который понимает, что это за проблема. Эта проблема действительно не только биологическая, это прежде всего нравственная и духовная. Поэтому, если я работаю с такими людьми, то основной акцент как раз это работа духовная. То есть мне нужно не только лечить, собственно, субстрат некой болезни, а мне нужно многое объяснить этому человеку, именно как человеку более опытному, чтобы он понял, что это такое, что ему нужно изменить в своей жизни, что жить по правде выгоднее, я уже об этом говорил. То есть мне нужно включить этого человека в активную борьбу с его проблемой. Его проблема – это только вершина айсберга. Потому что игромания, алкоголизм – это то, что видно. А вот почва для этой зависимости – это и есть вот та глубокая работа, духовная, психологическая работа, которую нужно проводить, и это и есть основное лечение.
То есть нужно выкорчевывать корни.
Конечно, безусловно.
А давайте вот для наглядности. Просто вот пришел к вам пациент Н. Угу. И сказал, что у него большие проблемы с игрой. Что он не может остановиться, что он там,
да,
не
это
знаю,
бывает, это бывает,
проиграл казенные деньги, да. И так далее, и так далее. Вот что вы, с чего вы начинаете?
Нет, кстати, в основном приходит не сам пациент. Это бывает, но это бывает реже. В основном это все-таки близкие, которые напуганы вот этим лавинообразным обрушением жизни близкого им человека. А все начинается с того, что надо найти сначала контакт с этим человеком. Это люди-психологи, и они очень хорошо чувствуют, что ты можешь сказать им неправду. Они замкнутся и не будут ничего делать. Поэтому сначала нужно установить контакт, чтобы возникло взаимное доверие. Чтобы человек вас почувствовал именно помощника, профессионала, человека, который его очень хорошо понимает, который не готов его воспитывать и осуждать, а готов ему помогать в трудную минуту и давать ему какие-то четкие, ясные рецепты.
Ну вот, все, что можно посоветовать близким пострадавших игроков, это, конечно, как всегда, искать врача, которого вы можете доверить, своего близкого человека. А сейчас я поблагодарю доктора Алексея Магалифа за участие в нашей передаче и всех, кто вместе со мной работал над ней. Всего доброго, постарайтесь не болеть.